MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про то, что происходит у нас на рынке производителей железа. Такой, знаете, быстрый осмотр бойцов, кто в хорошем состоянии, кто не очень. Рынок, к сожалению моему, к огромному сожалению, поляризовался очень сильно за последнее время. Не только в России, глобально это происходит. То есть произошло следующее, что есть две марки. Есть Apple, есть Samsung. Можно в обратном порядке, не в алфавитном. Samsung и Apple. Samsung лидер рынка по штукам, Apple в деньгах. Samsung постепенно догоняет Apple, отгрызает, что вызывает у Apple желание расти. Они представляют все новые и новые, более дешевые аппараты, когда старые модели производятся. Например, в России iPhone 5s там, производство марта 2017 года вышел по 15 тысяч рублей и пользуется достаточно большим спросом, потому что это самый дешевый iPhone, который есть на рынке. То же самое в Китае, то же самое в Индии. То есть расширяются вниз, если мы говорим про Apple. И эта история, она, к сожалению, конечна. Я думаю, что мы сейчас видим уже, да, люди не верят в то, что Apple может продавать что-то, а не флагманы. Там пишут и говорят: все вы врете. Apple всегда, значит, продавал только флагманы, а старые модели пользуются не таким большим спросом. К сожалению, это какая-то утопия, и у людей в голове каша, потому что, ну, это, знаете, как болеть за любимую команду. Футбольный клуб, хоккейный, неважно. Вот люди болеют за Apple, потому что они считают... Ну, на Западе зачастую, если мы про Америку говорим, они инвестируют в Apple. Частные инвесторы – это крупнейшие инвесторы компании Apple. Почему они это делают? Потому что акции всегда растут. Ну, это своего рода уже пузырь. Но, тем не менее, акции растут, и они, конечно, покупают технику Apple, поддерживают компанию для того, чтобы нарастить свои деньги. Очень часто это происходит так. То есть, это социальное явление, если мы говорим про Штаты. У нас просто из любви к чистому искусству болеют за компанию и переживают очень, что как же так? Как будто это наносит какой-то ущерб чести мундира, что Apple продает не только дорогие модели, но и дешевые. Если говорить про российскую специфику, конечно, чем дешевле модель от Apple, тем больше она продается. То же самое касается всех стран мира. Везде, где есть более дешевые модели от Apple, они продаются лучше, чем новинки. Это произошло не сразу. Там 9-10 годы было по-другому. 11-й перелом. 12-13 и дальше старые модели продаются лучше. Причина, потому что появились старые айфоны. И вот iPhone 4, 4S, это были такие переломные модели. Собственно, они набрали огромную массу. И Apple даже пришлось расширить поддержку на старых моделях новых операционных систем. Тот же iPhone 5s сегодня получает iOS 11. Это последняя версия, которую он получит. Тем не менее, он ее получит для того, чтобы чуть-чуть продлить жизненный цикл. Почему Apple это делает, тоже понятно. Они это делают ради того, чтобы расширить свой модельный ряд. То есть не выпускать дешевые айфоны, новые айфоны, чтобы избежать каннибализации продаж внутри линейки. И поэтому они пытаются, знаете, как отсрочить неизбежное. Ну и второй момент. В 2017 году новый iPhone, который выходит, вот та цена, которая обсуждается для России, для iPhone 8, от 85 тысяч рублей. Это, конечно, другое совершенно позиционирование. Оно вызвано тем, что Apple идет в нижние ценовые сегменты, как ни странно. И каннибализация все равно происходит. То есть дешевые модели отъедают продажи у старших моделей. Ну, это экономика, да, вот так жизнь устроена. Это всегда происходило для любой компании. Исключений, как правило, нету. Для Apple это происходит ровно так же. Против законов физики не попрешь. Можно полировать свои финансовые отчеты, придумывать новые объяснение старых терминов, что вот у всех так, а у нас не так. При этом забавно, знаете, при Тиме Куке, конечно, компания трансформировалась очень сильно. И если Стив Джобс врал просто вдохновенно, ну, знаете, как с огоньком, то эти ребята, они так не умеют. Более того, они в какой-то момент начинают оправдываться и говорят: слушайте, ну вообще вот раньше мы отчитывались за 3 дня продаж и говорили, но сейчас мы считаем это уже не важно, тем более, что это не продажи, а отгрузки в канал. Всю жизнь они создавали впечатление, что вот первый уикенд продаж айфонов, мы вроде как говорим про продажи. Всю дорогу я говорил, что это вранье, это не продажи, нигде этого не сказано, это отгрузка в канал. Мне всю дорогу говорили о том, что нет, Муртазин, ты не прав, ты вообще, значит, ерунду говоришь. Тут Тим Кук выходит на конкол и говорит: вот наш финансовый директор сейчас вам все объяснит, что это такое. Отгрузки в канал. И все сразу замолчали. Замолчали, потому что ну как так? Мы-то считали, что вот эта махина продает. Фанаты как бы сразу замолчали. Спрятали языки свои куда подальше и начали молчать. Почему? Да потому что рынок так устроен, к сожалению. В какой-то момент вот вы врете, а в какой-то момент надо начинать говорить правду, потому что условия ухудшаются. И вот эта поляризация рынка для Apple, она будет происходить в ближайшие 2-3 года еще сильнее. Ну, колбасит компанию. Колбасит с точки зрения того, куда идти, что делать. И я это называю эпохой Тима Кука. Тут два разнонаправленных движения. С точки зрения денег у компании вообще все прекрасно. Но есть другая идеологическая проблема. Они не знают, во что вкладывать эти деньги. То есть Тим Кук не понимает вообще, а какие продукты развивать. При Тиме Куке вышло несколько продуктов, которые можно считать неудачными. Ну, практически все там. Что последний? HomePod вышел. Там MacBook'и как-то вяло развивают. Wi-Fi роутеры, AirPort'ы загубили, закрыли как направление, не развивается. Siri не развивается. По сути, эволюционно развивается iPhone, да и все. То есть ничего такого этакого нового не придумали. Аксессуарика вся. Apple Watch не взлетел. То есть в процентах от аудитории, которая пользуется айфонами, если наложить продажи Apple Watch, про которые талдычат всегда, что они шикарные, но цифры не дают в Apple, только оценки на рынке, которые очень далеки от реальности во всех смыслах. И здесь ну, возникает вопрос, да, почему так? Вот, когда тебе есть чем гордиться, и ты часто говорил об этом публично, что вот смотрите, у меня вот такие продажи, а тут вдруг говоришь, продажи шикарные, но цифры я вам не назову. Ну, какой-то Microsoft Style, поэтому я думаю, что там не все так хорошо. Просто в силу того, что когда все хорошо, компании и люди, они же вели себя совершенно иначе. А тут хорошая мина при плохой игре. Одним словом, вот, ну, колбасит их. Колбасит очень сильно, и это заметно. На этом фоне Samsung мне нравится то, что они как-то очнулись. Мне очень понравился провал с Note 7 в прямом смысле этого слова, потому что перетряхнуло компанию. Знаете, вот хороший такой щелчок по носу. Вот, мы такие крутые, мы такие номер один в мире, мы растем и прочее. А тут сели в лужу, потеряли порядка 5 миллиардов долларов на этом. Что было компенсировано моментально там, ростом продаж компонентов, продажами затем восьмерок было компенсировано. То есть у них все более-менее хорошо. И вообще 17-й год для компании станет рекордным по продажам всего. Памяти, чипсетов, экранов, телефонов. То есть растет все, растет как на дрожжах, денег очень много. При этом, что мне понравилось, компания действительно пересмотрела во многом. Samsung всегда слышал потребителей, что они хотели, но часто при этом, знаете как, вот мы вроде как слышим, но попробуем вот так или так, поэкспериментируем. Попробуем навязать свою точку зрения. Как только Samsung пытался это сделать, у них не получалось. Потому что не хватало массы. Массы вот именно имиджа бренда для того, чтобы продавить свою точку зрения. Что умел делать всегда Apple? Или в прошлые годы умел делать Intel с процессорами? Я сейчас вижу компанию, очень внимательно слушающую рынок и считающую, что у них нет права на ошибку. Это очень неплохо. Восьмерки взлетели в продажах. И если говорить про российский рынок, то в среднем 14 тысяч аппаратов, новых аппаратов, продается еженедельно. Это много. Это примерно сравнимо на сегодняшний день с объемом продаж айфонов. А это только, ну, вот две модели S8 и S8 Plus. То есть они с семерками выступают абсолютно на равных. Если мы говорим про будущее, то есть что будет там с Note 8, я даже не хочу загадывать, да. Ну, продаваться будет, видимо, хорошо. Все-таки линейка Galaxy, она дошла до такой точки бифуркации, точки преломления, когда люди воспринимают это уже как вот нечто, да. С точки зрения вообще восприятия брендов на рынке, это самое странное. Есть Samsung, Apple и все остальные. То есть есть две марки и все остальные, весь остальной рынок. Если говорить там про российскую специфику, ну вот они на двоих занимают больше 30% рынка. Я думаю, что они в краткосрочной перспективе 1,5-2 лет смогут занять половину рынка. То есть и Apple, и Samsung будут расти в продажах. Просто потому, что Apple уходит в более низкие ценовые сегменты, а Samsung слышит потребителей. Я в этом аспекте хочу сказать про J-серию. J-серия – это серия, которая ниже A-серии, более простая. Они сделали шикарную серию 2017 года. Вот J3, J5, J7. У меня сейчас на обзоре эти модели. Я хочу сказать, что получилось очень неплохо. То есть они по соотношению цена-качество правильные. J3 вообще спозиционировали в ту же цену, как модель эту же предыдущего года, 9990. И я думаю, она будет продаваться в очень больших объемах. Металлический 5-дюймовый аппарат от Samsung, от А-бренда. Хорошо сделанный, с Super AMOLED-экраном, с неплохим звуком, ну и прочее, с хорошей батарейкой, то есть 2 дня работающей. Вот эти все вещи, они позволяют сказать, что слышит рынок, реагирует на то, что происходит, и пытаются реагировать адекватно. Ну, в общем-то, можно похвалить в прямом смысле этого слова, сказать: молодцы, ребята действительно идут к успеху. Вообще про других, да, потому что много рассказал про Apple, Samsung. Понятно, что это основные тенденции, они задают настроение на рынке. Huawei. Huawei глобально очень неплохо развивается, в России тоже развивается неплохо. Он занимает сегодня промежуточную ступеньку, если хотите. В моем понимании это уже А-бренд. В понимании, к сожалению, большинства людей, вне зависимости от страны, это что-то промежуточное. Кто-то знает, кто-то нет. В некоторых странах Huawei вообще ругательное слово, поэтому там Honor продается, вот, саб-бренд продается неплохо. И здесь, конечно, мы сталкиваемся с тем, что Huawei должен вкладывать в бренд. И это долгий процесс. Долгий процесс, они это делают, но это процесс, занимающий эту дорогу, надо пройти. Время только лечит. Это 5, 6, 7 лет, пока они не вырастут. Вот именно в восприятии людей. То есть должно смениться несколько поколений тех, кто пользуется телефонами Huawei. И оно сменится. Люди будут их выбирать при прочих равных. Я думаю, что тут все будет хорошо. Пока, во всяком случае, предположить, что все будет плохо или не так хорошо нельзя, они уверенно идут по этой дорожке. Идут правильно, как мне кажется. Поэтому за них спокоен, они действительно выступают таким сильным игроком. Есть большая, так хочется сказать, плеяда деятелей, Meizu, Xiaomi, другие китайцы, там, условно хорошие китайцы, кто испытывает, конечно же, проблемы. Локально в каких-то странах, ну там Xiaomi, например, номер один в продажах на Украине. Там их модели лидируют. Samsung номер два. С точки зрения по модельной, не с точки зрения доли рынка, потому что доля рынка, конечно, глобально у Samsung выше на Украине, чем у Xiaomi. Но отдельные модели Xiaomi продаются вот номер один на рынке, потому что дешево. Но я хочу сказать, что проблемы есть, проблемы с развитием. И если вот брать всех китайцев, там Meizu, Xiaomi и же с ними, у них очень близкие модели, очень близкое понимание рынка до степени смешения. Даже дизайн зачастую близкий. И не очень понятно, кого покупать. Да, вот кто над брендом будет работать. Xiaomi локально в каких-то странах за счет бренда, за счет вот пиара выстреливает. Но это та же самая история. Люди сегодня покупают, как ни странно, имея неважно какой бюджет, они покупают марку. Там, если посмотреть на российский рынок, J1, J1 Mini – это самые продаваемые смартфоны на Android. И за счет цены, за счет того, что это бренд, а бренд Samsung. Но я эти аппараты никому не советую, потому что считаю их не очень хорошими. Я об этом много раз писал, что аппараты не никакие. Да? Вот за эти деньги можно взять много-много других операторских, неоператорских моделей, которые выглядят интереснее. Экраны побольше, разрешение побольше, лучше процессоры, больше памяти. Да, как бы поддержка хуже, да, устройства неоднозначные, но тем не менее, вот в лоб при сравнении, они все-таки получше. Но люди выбирают бренд. Люди выбирают бренд и говорят о том, что бренд – это наше все. Поэтому те, кто создаст в ближайшее время бренд, они выиграют. Но вот среди китайцев есть две компании, которые идут одинаковым путем. Это компания HMD Global, которая взяла бренд Nokia. И Lenovo, которая отказалась от бренда Lenovo в смартфонах и теперь будет продвигать только Motorola. Вот эти ребята, они, конечно, видят рынок абсолютно идентично. Они строят бренды. И в долгосрочной перспективе именно такой подход, он сыграет. Сыграет, я верю в это. Потому что это не про цену, это про бренд. Если у вас есть только цена, вы проиграли уже все. Это не интересно никому. Цена – это слишком изменчивая материя. Сегодня вы можете создать крутой телефон с хорошими характеристиками по низкой цене. Завтра вы не сможете этого сделать. Сделает это кто-то другой, и продажи уйдут к нему. Нужно строить бренд, нужно строить понимание, почему люди должны выбрать вас, а не вот того Васю там, из перехода и подъезда. Вот что важно, и это важно действительно, там, вот эта важность встает в полный рост, и мы начинаем воспринимать по-другому рынок, воспринимать по-другому, как это выглядит. Ну, наверное, на этом все коротко. Если кто-то хотел услышать там про, не знаю, Alcatel, TCL Mobile, BlackBerry, Fly и же с ними. Но вот я не буду про это рассказывать, потому что много воды уже утекло. И я считаю, что подробнее вы на страницах Mobile Review, да и в других подкастах про отдельные бренды услышите, прочитаете. Постоянно про это пишем. Такой маленький апдейт информации о том, что происходит и почему бренды стали снова важны и выходят на первый план. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня хотел бы поговорить про подделки. На сайте появился обзор Bang & Olufsen BioPlay A1. Это очень хорошая колонка. И эта очень хорошая колонка, оказывается, имеет очень хорошую подделку, которую с виду там, или упаковки, или еще как отличить от оригинала очень и очень сложно. То есть, даже зная, как выглядит настоящая A1, у меня потребовало, ну, это заняло какое-то время, чтобы разобраться в том, где подделка, где оригинал. И обзор вы можете посмотреть на сайте, но на самом деле тут проблема гораздо глубже, потому что после небольшого изучения рынка, изучения каких-то отзывов друзей, знакомых и того, что мне рассказывают, оказывается, есть сайты, где все товары, которые представлены, то есть колонки там, допустим, те же, да, другие аксессуары, это все подделки, то есть нет ни одного оригинального устройства. И бизнес, соответственно, происходит таким образом, что есть вещь, чтобы не было особого палева, ее по цене ставят, ну, где-то там процентов на 10-15 дешевле, чем оригинальный продукт у, ну, допустим, в фирменном магазине. А в этом случае человек размышляет так, что, ну, вот если там цена, допустим, вещь стоит 15 тысяч, а так стоит где-то 1500, то, скорее всего, 1500 это подделка. Вот, а когда есть 15 тысяч, а она стоит, там, допустим, 12 или 11, то, скорее всего, это просто такая скидка. А на самом деле это все, ну, собственно, фейки. Фейки хорошего качества. Кто-то где-то их специально прям достает, видно, ищет. И есть, соответственно, рынок таких устройств. Он, в общем-то, всегда был, потому что еще во времена Nokia существовали очень качественные подделки аксессуаров Nokia. То есть это было много лет назад. Существовал и существует огромный рынок подделок фирменных аксессуаров компании Apple, когда там по внешнему виду чехол очень похож, и в принципе он прям вот чуть ли не до последнего стежка напоминает оригинальный продукт, но в реальной жизни он разваливается через там какое-то время, очень быстро, через пару недель теряет форму, внешний вид и так далее. Но вот я просто с этим столкнулся, с чехлами для семерок, да, потому что у меня, я пользуюсь только оригинальными моделями, у меня разные есть цвета, и силикон, и, соответственно, кожаные чехлы, я знаю, как они себя ведут и что с ними происходит. На самом деле не происходит ничего, то есть они красиво стареют, красиво меняют немножко цвет, и, в принципе, в носке они идеальны, потому что, как я не раз рассказывал, в Apple сменили изготовителя. То есть прошлый изготовитель чехлов для шестерок, он, видно, был просто сильно его покарали. Вот, и выбрали другого поставщика, потому что чехлы для семерок, они просто идеальны. Силикон, с ним ничего не происходит, даже если его каждый день мочить. Кожа, как вы там ее не пытаете, она, ну, она, как я уже сказал, красиво старится и тоже красиво выглядит на протяжении длительного времени. Соответственно, когда здесь вот я увидел этот бэнг, то, ну, мне сразу захотелось, то есть там друзья предложили, ну, хочешь делай, хочешь нет, но у меня сразу прям не было никакого блока на тему то, что да ладно, там фиг с ним, зачем об этом писать. Прошлым летом я писал такую же статью про Bose, потому что удивился, насколько качественными делают сейчас SoundLink Mini и SoundLink 3, потому что, ну, прям вообще один в один, ну, прям вот, ну, просто, там, как бы, считай оригиналы, да, но, тем не менее, это подделки. И, соответственно, в данном случае я тоже настолько удивился, что решил написать об этом статью. Самое интересное еще в этом, даже не идеально подделанный корпус, и, может быть, даже не идеально сделанная упаковка. То есть здесь понятно, что очень обломно, когда вот такую штуку покупают кому-то на подарок. Типа, ну вот, человек любит Bang & Olufsen, а пойду я цену чуть пониже поищу, и вот возьму, да и куплю. А когда человек, например, не знаю, почитает тот же обзор где-то в сети, ну, пусть даже мой, BioPlay 1, надо понимать, что за производством такой вещи, как BioPlay 1, стоит целая группа людей, которые, ну, там, Сесилия Манс, это такой очень известный дизайнер для Бенга, она сделала очень много интересных вещей, она разрабатывала дизайн. Да, и дизайн здесь вот этой таблетки, он уникален. То есть хотели сделать звук вокруг, хотели сделать возможность повесить это устройство куда-то, поэтому такая кожаная петля. Хотели сделать дизайн узнаваемым. То есть, ну и в принципе, вот это вот ощущение того, как один вообще себя ведет, как выглядит, насколько удобно возить с собой везде. Но это дорогого стоит. Соответственно, когда здесь видишь, что вот над всем этим поиздевались, а еще ведь, ну, понимаете, там кто-то подбирал динамики, кто-то очень долго настраивал звук, подключал к разным устройствам, устраивал работу с приложением для айфона правильно, чтобы вы ощущали, как меняются там, допустим, высокие при вашем движении пальца по экрану смартфона, когда вы там с эквалайзером играете. Вот это вот... Ну, есть английское выражение, которое это целиком описывает. Тут, наверное, надо сказать, что это такое вот ощущение продукта, когда вы отдаете деньги за вещь и получаете именно то, что ждете от вот этой вот покупки. А ждете вы хорошего качества звука даже вот в таком миниатюрном корпусе. То фейк больше всего обламывает как раз тем, что здесь такого нет. Потому что, да, корпус, ну окей, похож, кнопки управления похожи, и название похоже в меню Bluetooth, но дальше, когда вы начинаете слушать музыку, то вы себя чувствуете обманутым и обделенным, потому что, ну, вы понимаете, насколько это плохо звучит. Даже если у вас нет никакого слуха, даже если вы вообще покупали музыку для фона, вы можете помочь и сказать, ну какая-то фигня вообще. То есть настолько мне это не нравится, но, наверное, там вот обзорщики, там Кузьмин и прочие говорят, что это вроде как хорошо, ну значит я тоже буду слушать. Совет тут один. Я у своих товарищей, которые занимаются продажами аудиотехники, не раз бывал в ГУМе, наблюдал, как люди порой выбирают и наушники, и колонки, и большие колонки, и маленькие колонки, в общем, самые разные вещи. И я вижу, что для некоторых это действительно праздник. То есть там человек говорит, я вот решил пойти пораньше с работы, у меня вот деньги наконец-то есть, и я вот хочу себе подобрать что-то для дачи, чтобы, значит, и вот там начинается прослушивание Цепелина, Bang & Olufsen, всех как, всяких маленьких устройств. Потом выбирается, допустим, Биолит или там еще что-то, даются деньги, и после двух часов мук, мытарств, да, проб в разных программах с разным контентом принимается решение. Но мне кажется, что это неплохо. Надо себя все-таки радовать, и надо из даже такой, казалось бы, простой штуки, как покупка портативной АЭС, устраивать себе немножко праздника, потому что даже агент Купер в Твин Пиксе об этом говорил еще в первом сезоне, то что, ну, надо устраивать себе каждый день какой-нибудь маленький праздник, чашка кофе с пирогом там или все что угодно. А здесь, когда, ну, сейчас я сэкономлю, куплю черти где, значит, там, и в итоге, ну, вот, пожалуйста. И хуже всего, что с этой индустрией бороться-то, по сути, ну, очень тяжело. А юристы западных компаний, ну, это только Apple, они позволяют, вернее, могут каким-то образом там бороться с серым рынком и с подделками и так далее. А у остальных нет таких ресурсов, поэтому здесь все пущено на самотек. И именно поэтому в онлайне такие магазины существуют и продают, собственно, поддельный товар, что очень обидно. Хочу сказать, что, ну, в общем-то, будьте осторожны. Это, наверное, самое главное. Вот, а так в остальном, если возвращаться к оригиналам Bang & Olufsen, то очень хорошая получилась маленькая P2. Буквально на днях, я думаю, выйдет обзор. И, в принципе, это самое такое прям летнее-летнее устройство. Жалко, что у нас погоды нет, ну, если говорить про Москву. Но, тем не менее, и сейчас будет не глупым купить, чтобы куда-то с ней поехать, взять с собой и так далее. Спасибо вам большое. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про DeX-станцию от Samsung. Я вообще отношусь, что это такое DeX-станция, куда можно подключить ваш S8, S8+. И она подключается к монитору, к клавиатуре, к мышке, к любой периферии. И, в общем-то, вы можете работать совершенно спокойно с этой DeX-станцией. Док-станция, если хотите. Ваш телефон превращается в такой в мини-компьютер. Подобного рода истории, они появлялись достаточно давно. Там Microsoft очень сильно и усиленно продвигал эту идею. Там с Lumia 950, например. Но идея была реализована не очень хорошо, честно скажу. И я, памятуя весь прошлый опыт, к DeX-у относился так. Знаете, как вот у меня станция-то лежала запакованная, и руки не доходили ее попробовать. Тут недели полторы назад я открыл станцию, достал ее, распаковал, попробовал и завис на несколько часов, в прямом смысле этого слова, потому что неожиданно оказалось, что это не просто удобно, а это очень круто. Круто по нескольким причинам. Конечно, эта станция подходит абсолютно не всем, не для всех сценариев, и это абсолютно не сценарий мобильности. Когда вы возите с собой станцию, ну, вот, например, гостиница, да, вы приезжаете, по HDMI подключить, надо кабель с собой привезти, подключить к телевизору, если там есть HDMI разъем, надо где-то достать клавиатуру, ну, мышку, допустим, вы с собой привезете. Это не очень удобно, честно скажу. Таскать с собой кучу периферии, ну, проще с собой взять ноутбук. Они сегодня маленькие, компактные, а вот док-станция со всеми проводами, переходниками, она займет примерно столько же места. Неудобно абсолютно. Ну, вот, например, мой сценарий. Я зачастую беру с собой ноутбук не потому, что мне нужно по городу, когда по Москве передвигаюсь поработать, но я могу заехать там условно на вторую квартиру, где я хочу там полежать, отдохнуть, поработать спокойно, чтобы мне там никто не галдел в ухо. И вот в этот момент вот такая док-станция для меня становится спасением, потому что я ее поставил, подключил к монитору, к клавиатуре, и мне не нужно покупать второй компьютер. Ну, по сути, неважно какой, да, второй. Я могу быть в интернете, смотреть те же самые странички в Хроме, те же самые закладочки у меня. Я могу отвечать на свою почту. При этом телефон работает как телефон. Вообще, надо описать, как работает док-станция, чтобы вы понимали. По HDMI вы подключаетесь к монитору. Неожиданно выяснилось, что у многих мониторов HDMI выхода нету, есть VGA выход старый. Но продаются переходники, причем переходники стоят там 1000-1200 рублей, что, на мой взгляд, вообще грабеж средь бела дня. Ко многим новым мониторам там вообще странно. Там VGA разъем, а HDMI через переходник. Вот монитор LG у меня так реализован, например. Ну, не суть, да? Достаточно удобно все равно. Удобно то, что вы можете подключиться. Подключайтесь к питанию. Это USB Type-C, обычный зарядник. И вы также подключаете всю периферию, которая вам нужна. То есть, там на задней крышке есть несколько полноразмерных USB разъемов, даже Ethernet разъем. То есть, вы можете подключиться к сети, если вам нужно. Есть колонка, встроенная в это все безобразие док-станции. То есть, звук она может производить сама. А дальше происходит следующее. Вы вставляете телефон в USB Type-C разъем. Он под углом 45 градусов. И выключается, тут же выключается ваш экран. А на экране вашего монитора или телевизора, если хотите, появляется надпись, что выберите режим работы. Мышкой вы можете выбрать тот режим, который вам нужен. Это, как правило, режим либо mirroring, то есть вы делаете копию экрана вашего телефона, либо режим как раз-таки док-станции. Я выбираю режим док-станции, и появляется рабочий стол. Чем-то он напоминает рабочий стол Windows, то есть у вас есть возможность сворачивать приложения в разных окошках, их открывать. Самое главное, поддерживается drag-and-drop, то есть вы можете перетаскивать из файлового менеджера файлы в те или иные программы. Например, вы пишете кому-то письмо, и вам нужно добавить фотографии. В Андроиде для этого нужно сделать просто прикрепить, найти папочку, выбрать и прочее, прочее. Тут в двух окошках у вас открыта папка с фотографиями. Выбираете просто мышкой те фотографии, которые нужны, контролом. Там позволяете выбирать несколько, перетягиваете. И вот в вашей почте уже все есть. Круто? Не то слово. То есть вы действительно получаете очень крутую историю, в которой все работает, что называется, слету. Конечно, во время презентации, когда показывали S8, я внимательно смотрел на док-станцию. И почему это еще одна причина, почему я ее сразу не распаковал, не достал. Все было медленно. Медленно как-то вот на презентации тормозило. Я не был впечатлен этим, думаю. Ну вот не хватает мощности телефона для того, чтобы все работало. Беру свои слова обратно, потому что в коммерческом устройстве все летает, никаких тормозов нет. Понятно, что если открыть много-много-много тяжелых приложений, все это будет не так быстро. Или там огромные файлы. Но тем не менее, да, огромные файлы, я подразумеваю, что там в Хроме вы открыли 40 закладок. И одновременно, находясь в Хроме и открыв там PowerPoint, вы пытаетесь что-то творить. Конечно, тут может притормаживать. Но в целом, если вот убрать за скобки, причем притормаживать не намертво тормозить, а так просто медленнее работать, заметно медленнее. Но если убрать за скобки вот этот момент, вы получаете полноценную некую настольную операционную систему на Андроиде. Это не Chromium ни в коем случае. И многие приложения адаптированы. Там Microsoft Office адаптирован под этот режим. Фактически вы получаете Office 365 в полном объеме. Вы видите, как он работает, что он умеет. Круто, не то слово. То есть очень крутая тема, которая мне нравится. И я влюбился в то, как это все работает. То есть, вот знаете, нету каких-то серьезных проблем. Есть какие-то мелочишки, такие вкусовые, если хотите. Вот хотелось бы иконку вот здесь. Хотелось бы, чтобы вот батареечка там в другом месте показывалась. Но это все вкусовщина. В целом, получил действительно рабочий инструмент, который очень хорошо работает. Более того, оказалось, что рынок как-то вот за эти годы раскачался, и люди готовы к этому. Я не знаю, под какие сценарии, но... Не знаю, потому что у каждого человека свой сценарий использования такой истории. Но получилось очень-очень забавно. Забавно с точки зрения того, что спрос на DeX-станции от Samsung, он превышает предложение в разы. Ну, почти на порядке. В тех странах, где впервые появилась эта DeX-станция, люди как-то вяло начали покупать. А дальше сарафанное радио. Сарафанное радио, то есть человек, купивший и применивший на практике, он заражает этой болезнью всех окружающих. Он начинает рассказывать, какая-то классная штука, смотрите, у меня компьютер. Мой телефон превратился в компьютер. И выстрелило, выстрелило очень сильно. Я думаю, вот в России DeX-станции только-только появились. Они вряд ли станут таким массовым явлением у нас, супермассовым. Но в своей нише, конечно, делало шума много. И вот отвечая на вопрос, да, а зачем это нужно конкретно вам, я не знаю. Да, потому что каждый придумывает сценарий свой. Но я могу совершенно точно сказать, что смотреть фильмы, слушать музыку, подкасты, сидеть в интернете очень удобно. То есть вам не нужен компьютер, по сути. Особенно молодые люди, кто выбирает, да, между тем купить крутой телефон или купить простой телефон и какой-то ноутбук простенький. Вот сейчас, если вам не надо там кодировать какой-то код, играть в игрушки, с игрушками здесь сложно все. Но это же не Windows, не запустите ни Steam, ни что-то остальное, а играть можно только с экрана телефона, по сути. Хотя некоторые игрушки поддерживаются мышкой на экране, но это неудобно все равно. То есть, если вычесть игры, то вы получаете фактически замену настольному компьютеру, замену хорошую. Ваши файлы хранятся в облаке, и это действительно вариант. Ну, это вот то, что я придумал, да, если вы живете в одном месте, вам не надо передвигаться. Ну, например, уезжая на дачу, я могу не брать компьютер, могу работать вот со своего телефона. Меня вполне это устраивает. В поездках по стране, когда я на машине еду, я могу не брать компьютер, хотя я его беру, и в машине это не играет роли. Ну, брать DeX-станцию, небольшой монитор, ну и прочее, прочее. Но опять-таки, да, это вот сейчас такая придумка, если хотите. Потому что я не уверен, что есть инфраструктура, куда я могу подключить монитор тот же самый, клавиатуру. Есть маленькая там Bluetooth-клавиатура, которая я пользуюсь. Она не очень удобна, да, потому что я все-таки полноразмерную предпочитаю. И есть еще один момент очень важный, который раскрывается именно с S8, S8+. Там в том же Microsoft ничего подобного не было. Когда вы, например, у меня дети, DeX был подключен к телевизору, я туда вывел Expanse сериал, дети смотрели этот сериал, потом какой-то ужастик смотрели с телефона. И в этот момент мне кто-то звонит. У меня Bluetooth-гарнитура подключена к телефону, я просто, не прерывается фильм, я просто разговариваю с человеком, дети продолжают смотреть фильм, и я разговариваю с человеком, выхожу в другую комнату. Либо второй вариант. Там во второй комнате у меня стоит другая система колонок. Я на них слушаю подкаст. В это время дети параллельно с того же самого телефона смотрят фильм, слушают звук к фильму, который подключен, конечно же, на колонке у телевизора. Система. Ну, то есть, это фантастика какая-то. Фактически телефон превращается в такой центр вселенной, на котором можно делать вообще все, что вашей душе угодно. И это, конечно, удивительная штука. Удивительная со всех точек зрения. Мы получаем очень-очень продвинутую систему, которая позволяет нам работать там, где нам удобно, так, как нам удобно. И меня впечатлило. Впечатлило то, что это все работает из коробки. Я, собственно говоря, хочу сказать одну простую штуку. Что на сегодняшний день DEX-станция – это лучшее, что делалось в этой области. Примеров не так много. Но это действительно очень-очень достойное решение, интересное, на которое стоит посмотреть. Я запишу обязательно видео, где покажу, как работаю с разными ипостасями DEX-станции. Ну и, конечно же, выйдет на следующей неделе уже обзор про DEX-станцию. Почитайте его обязательно, посмотрите. Там будет много скриншотиков рабочих столов, как это работает, как это вообще, вот, как эта штука функционирует. И здесь мы сталкиваемся с тем, что интересно. Я уверен, что другие компании начнут это делать. Просто сегодня Samsung выступает в качестве такого локомотива, который индустрию начал двигать. Раньше таким локомотивом, вольно или невольно, был Apple. Сегодня это уже не так, к сожалению. То есть за вот эти 10 лет с 7-го года, которые прошли, Apple, конечно, инерцию движения простерял. Новых идей нету. А вот Samsung как пылесос собирает с рынка все новые идеи, адаптирует, перерабатывает то, что раньше делал Apple, и показывает, вот, ребята, а вот можно еще вот так. И вы знаете, получаются уже продукты, которые действительно интересны, потому что они работают классно, они работают хорошо, и это очень важно. На этом, пожалуй, все, потому что могу рассказывать очень долго, и боюсь, что тогда уже, знаете, люди так... Вы послушаете, скажете, ну все, все, понеслась душа по кочкам. Сейчас каждую загогулину будет рассказывать. Хотел передать эмоцию. Мне очень понравилось. А меня удивить крайне сложно. И вот эта штука, она, конечно, удивила. Удивила в хорошем смысле. На презентации абсолютно не удивила. А в реальной жизни распаковал, попробовал. И вот я уже, знаете как, могу не работать за ним. Но я каждый раз сажусь работать с телефона не потому, что это как-то круто, необычно и прочее, потому что удобно просто. Удобно для меня. Ну, вот вы найдете свои сценарии, наверное, или не найдете вообще. Опять-таки, нишевая штука, но для тех, кто хотел нечто подобное, конечно, она выстреливает на ура. На этом все. Удачи. Слушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
С вами Эльдар Муртазин. Это кухня сайта. Я хочу посвятить одному из материалов, который вышел в диванной аналитике. Если быть точным, это диванная аналитика номер 116. Насколько я понимаю, да. Я там вообще... Это философский выпуск во многом. Объясню почему. Он про такую вещь, как уважение к чужому труду. Ну и, соответственно, уважение к своему труду. Вообще, мне очень давно хотелось об этом рассказать, потому что, мне кажется, это вот основной постулат. Если человек не уважает чужой труд, он не может уважать и свой, он обесценивает его. И я не хотел, знаете, так растекаться мыслью по древу, достаточно компактно написал с двух точек зрения. То есть, с точки зрения наемника и с точки зрения владельца бизнеса. То есть того, кто владеет бизнесом, не вдаваясь в какие-то технические детали, просто рассмотрел противоположные ситуации. На мой взгляд, вообще владельцы бизнеса и те, кто в этом бизнесе работают, часто живут, ну, не всегда, но часто, живут в абсолютно разных вселенных с абсолютно разными представлениями. Их можно по-разному описать, этих людей. Понятно, что любое обобщение, оно грозит тем, что мы теряем часть картинки. Не все люди одинаковые, не все так рассуждают. Тем не менее, очень часто есть стереотипы, которые возникли не на ровном месте. И вот уважение к чужому труду, оно сегодня отсутствует как такой ключевой момент. И вот это отсутствие, оно всегда, знаете, как... всегда проявляется в разных вещах. Ну, например, да, почему этот человек начальник или там владелец бизнеса? Потому что он дурак. Одно с другим никак не связано, тем не менее, да, вот я работаю, пашу как папа Карло, а он отнимает все мои деньги. Создается ощущение, что рабы на галерах. Там даже в комментариях кто-то написал, что вот собственники называют людей, кто работает на них, знаете, как рабами. Я вообще не видел ни разу я не видел человека, который владеет бизнесом и называет своих сотрудников рабами. Поверьте, я встречал очень много своеобразных людей со своеобразным отношением. Ну так, чтобы вот про себя, может быть, кто-то что-то такое думает. Может быть, я не знаю, я не могу залезть в чужую голову и прочитать мысли, но я могу совершенно точно сказать, что такого отношения нет в массе своей. Тем не менее, появляются такие комментарии, где человек искренне верит в свою правоту. Вообще, выживание общества, социума, залог выживания в социальном и биоразнообразии. Разнообразие диктуется природой, поэтому я спокойно отношусь к разным точкам зрения, но считаю, что человек все-таки существо разумное и может перебарывать свои биологические установки. Перебарывать с точки зрения того, что, ну, все-таки включать мозг и разбираться, а что и как происходит в жизни, что и как не просто происходит, что и как мы делаем, как у нас все это получается. Вот это самое важное на сегодняшний момент. Пытаться перебороть изначальные установки общества, изначальные установки не в плане революции, а в плане того, что многие вещи давлеют над нами, потому что они вбиты в детстве. У меня есть знакомый, он профессор МГУ, ну так, хороший знакомый, скажем, приятель. И меня всегда поражает, насколько он суеверен. Он сам смеется над собой, говорит, да, вот кошка перебежала дорогу, я обязательно повернусь через левое плечо, 3 раза плюну. Почему? Потому что в детстве бабушка вбила в него это. Это уже на уровне рефлексов. Он уже не обращает внимания, не замечает. Он замечает, когда ты начинаешь над ним шутить. У него это часть его жизни. Часть жизни, которую привнесло общество. Ну, семья в данном случае. И, конечно же, ну, с этим можно и нужно бороться, потому что со смехом к этому надо относиться с одной стороны, с другой стороны, не дай бог что, эти черты могут усилиться, проявиться, и это будет неправильно. Поэтому, когда мы говорим про труд, я хочу сказать, знаете, ну, у многих людей мозги встают на место в последнее время, что единственный социальный лифт, который доступен и возможен не только в России, но и везде, это заниматься своим любимым делом, заниматься им хорошо и, соответственно, двигаться по этой лестнице. К сожалению, вот практика показывает, да, каждый получает в обществе ровно то, что он заслужил. Меня тут же назвали фашистом. Меня тут же сказали, что я опровергаю изначальные социальные установки любого общества. Хотя звучит это глупо, да? Лозунги-то разные были всегда. Но по факту каждый получает ровно то, что он заработал своим трудом. Я не беру в рассмотрение инвалидов. Я не беру тех, кто не может работать по каким-то причинам. То есть, эти люди, они стоят особняком, о них должно заботиться общество и государство. Это правда. Но если мы говорим о здоровом детине или там девушке, которая говорит о том, что мне все должны, а я вот буду, значит, такая принцесса сидеть и от звонка до звонка что-то там делать, бумажки перекладывать, и особо не хочу напрягаться. Это тоже подход. Ну, подход трутня. Таких людей много. Вообще, людей неумных на свете больше, чем умных. Это как бы данность, к сожалению. Людей ленивых на свете больше, чем неленивых. И это видно хорошо, это заметно. Тем не менее, те, кто слушает этот подкаст, уже сделали усилия. Не потому, что они там... Знаете, это тоже старая распространенная шутка. Послушал Муртазина, заснул. Навевает сон, на сон грядущий, очень хорошо засыпать и прочее, прочее, прочее. Но надо сделать над собой усилие для того, чтобы слушать хотя бы подкасты. Не обязательно наши, вообще какие-то подкасты, расширить свой мир. Это определенные усилия, это определенная жизненная позиция, которая уже вас отличает от других людей. И вот из таких мелких выборов состоит вся наша жизнь. Можно лечь на диван и просто бездумно, знаете, уставившись в потолок, там поспать и сказать, ну, вообще, все классно. А можно это же время провести, посмотреть, например, сериал тот же. Ничего в этом плохого нету. А можно посмотреть не просто сериал, а почитать книгу. Вот мы все время выбираем что-то. И здесь с точки зрения работы. Работа – основа существования любого человека. Человек не может жить в праздной жизни. Сейчас мне начнут возражать, что это не так, но это так. У меня есть пример перед моими глазами людей, кто может не работать всю свою жизнь. В принципе, не работать. Ну, то есть, когда у тебя состояние там миллиард, два миллиарда долларов, можно не работать. Но эти люди работают намного больше, чем среднестатистический житель России. Они работают примерно столько же, сколько и я. Просто работа в другом заключается. И да, есть свои плюсы. Свои плюсы есть у всех. Кто-то имеет гибкий рабочий график, может не вставать по звонку будильника. Кто-то может брать отпуск или там в любой момент сорваться, иметь свободу. Это свобода выбора, которую вы закладываете изначально. Свободу выбора, когда мне люди рассказывают, что вот так невозможно, надо иметь какие-то огромные деньжища для того, чтобы жить свободной жизнью. Это не так. Ну, это правда не так. Это какие-то условные весьма представления. Они не находят отражения в жизни. Там я могу на своем примере рассказать. Я выбирал работу, будучи молодым человеком достаточно, но с уже определенным кругозором. Я понимал, чем мне интересно заниматься. Журналистика – это было интересно всегда. Аналитика – это было интересно. Тем более, что в своей предыдущей ипостаси я занимался аналитикой. Занимался серьезно. Но не коммерческой, скажем так, не про рынок, не про электронику, а скорее про государство, про там, вооруженные силы и тому подобные вещи. Про макроэкономику в какой-то мере. Про развитие тех или иных направлений. Да, конечно, я вот ощущал первое время, что мне было интересно, потому что тема новая, но меня точил изнутри страх. Честно признаюсь, сегодня уже можно сказать об этом. Что я себя ощущал тогда, я был достаточно молод. И ощущал, что вот сменив направление и добившись на старом направлении определенных хороших успехов, я рискую очень многим. И это правда было так. То есть я послал к черту свою карьеру в прямом смысле этого слова, потому что было много вещей, когда приходилось договариваться со своей совестью. Ну, мне не приходилось, скажем, но это пришлось бы сделать, и вообще события последующие это доказали, что мой выбор был правильный, и я не пошел вот на эти торги самого с собой, на соглашательство. И я ощущал, что, конечно, я себя представлял как такой дорогой электронный микроскоп. И вдруг этим дорогим электронным микроскопом кто-то начинает вбивать гвозди. Потому что им можно вбивать гвозди, использовать не по назначению. И меня это, конечно, смущало. Смущало с точки зрения того, что ну вот как же так? Я столько всего умею, могу, а мне нужно откатываться на какую-то ступеньку. Не просто на ступеньку, но вот просто по этой лестнице откатиться вниз и начинать все с самого начала. Учиться в новой области, где меня никто не знает. Где нельзя просто прийти и сказать, я такой-то, такой-то, и перед тобой открываются все двери. Нет, это не работало. Мне нужно было с самого низа карабкаться вверх. Каждый день садиться за компьютер, общаться с кучей разных людей, набирать данные, набирать сведения, становиться полезным для разных людей. И когда все это состоялось, ну, в общем-то, я могу сказать, что я эту дорогу достаточно быстро прошел, просто потому что я знал, как ее пройти. Частично я ее прошел в другой области. Но много-много работы было. И вы знаете, когда люди приходят и говорят, это же тоже большой труд, люди приходят и говорят, да, это все ерунда. И ты понимаешь, что вот если ты не изменишь, для тебя эти люди важны в долгосрочной перспективе, и ты им описываешь их будущее. Ты говоришь, ребят, ну вот у вас будет вот так, так и так. Это самый вероятный сценарий. Есть другие сценарии, по которым вы можете пойти. Но они, скорее всего, не состоятся, потому что у вас не хватает кругозора. Не хочу вас обидеть, но вот моя работа, она и кроется в том, чтобы помочь вам найти свой путь. Конечно, на тебя смотрят и говорят: мальчик, иди погуляй, потому что это ерунда какая-то. Мы взрослые дяди, тут занимаемся бизнесом, мы все понимаем. Ну и что проходит? Проходит какое-то время. Взрослые дяди неожиданно осознают, что... А мальчик-то был прав. У кого-то на это осознание проходит полгода, у кого-то год. И они снова приходят. Они приходят и общаются, и говорят: да, вы были правы, давайте поговорим, как это исправить. Но это те, кто занимается бизнесом, как правило, за свои деньги. И это те, кто ориентирован на то, чтобы деньги зарабатывать и строить сильную компанию. Есть другая категория наемников, кстати говоря, которые удовлетворяют свои амбиции за чужой счет. Ну, вот, например, компания Nokia. Да, что далеко ходить? Ведь я им описал все, что с ними будет происходить за год до того, как у нас испортились, начали портиться отношения. То есть я им описал от и до происходящее на разных уровнях, там, начиная с вице-президентов и ниже. Они на меня смотрели и говорили: нет, это все ерунда. А дальше началась реализация амбиций конкретных людей, которые не владеют этим бизнесом, но считают, авторитарно считали, что они правы. И вот эта реализация амбиций привела компанию туда, куда она привела. Она допустила, да, создала возможность, что пришел варяг в виде Стивена Эллопа. Она допустила того, что вот эта ситуация, да, и эта авторитарность, что грубая смена направления курса развития происходила и прочее, прочее. Компания могла выжить, но она не выжила именно в силу того, что вот у людей в мозгах возникла другая конструкция. Вообще, абстрагируясь и философствуя, я хочу сказать, что все зависит в нашей жизни от вашей установки в голове. Я очень не люблю всяких тренеров, коучей, развития личностного роста и тому подобные вещи. По одной простой причине. Они вроде как говорят, знаете, правильные слова. Они рассказывают правильные истории, наверное. Но... Я даже попробовал пару раз. Люди очень хвалили какие-то тренинги и прочее. Это не шарлатаны ни в коем случае. Но это не индивидуальный подход. Ну, нельзя, знаете, как всех собирают в одном помещении и говорят: вот это лекарство, оно отлично подходит для всех. Нет таких лекарств. Человек должен сам найти свой путь. Другого не бывает. Ну, вот не бывает по-другому. И поэтому все эти методики личностного роста, в них есть позитивные моменты, но много негатива, потому что человек пытается применить методику, зачастую, которая к нему вообще не подходит никак. Ни в коем случае не подходит, но он пытается себя втиснуть в это прокрустово ложе и идти дальше. А не получается. И вот эта проблема. Я что хочу сказать, что на сегодняшний день очень многие люди, имея неправильное отношение, на мой взгляд, неправильное отношение к работе, получают очень большой негатив. И это самый большой стереотип и самая большая проблема, которая есть сегодня не только в нашей стране, она глобальна, по сути. Тем не менее, да, есть абсолютно психологическая штука, которая заключается в том, что такое чувство, как зависть, оно социально. Оно социально, что вот у моего соседа есть что-то, чего нет у меня. А сосед не умнее, не лучше. Вот ему, наверное, повезло. Он, наверное, папу имеет, маму, родственника, дядю, который ему это сделал. Ага, девушка едет на, не знаю, на BMW X6. Ну, понятно, как она получила. Через постель, наверное. С папиком каким-то живет. Или там папа ее. Что сама заработала, нет. Вот такой опции даже нету. И это, конечно, очень сильно давлеет. Это объясняет, почему ты не успешен. То есть, такие псевдоморальные вещи. На самом деле, почему псевдоморальные? Когда люди вот это говорят про других, они очень часто... Я это называю философией проститутки. Человек говорит: вот вы воруете деньги. Ты на него смотришь и говоришь: ну, помилуйте, а как я ворую деньги? Он уверен, говорит, у государства. Я говорю, хорошо, я ворую у государства деньги. А вы могли бы рассказать, как? Ну, просто чтобы я понимал, потому что я не работаю на государство. Я не имею государственных контрактов. Ну, каким образом я могу у государства воровать деньги? Я даже свою пенсию несчастную не забираю у государства. Де-факто я от нее отказался. Как я обворовываю государство? Объясните мне. Ну и человек начинает юлить, рассказывать, что вот вам, значит, платят компании за то, что вы продаете свое мнение. Я говорю, ну подождите, вы сейчас раскидываетесь обвинениями, закапываете себя еще больше, потому что очень странно получается. Ну, допустим, да, вы не уважаете меня, это ваше право абсолютное. Но вы раскидываетесь так обвинениями, которые не имеют под собой оснований вообще. Давайте поговорим. Вот для начала выясним, что я не ворую деньги у государства, потому что у меня нет такой возможности. И если бы даже она была, я, наверное, этого бы не делал. Ну, человек тут же утверждает, что я, конечно, бы это делал. Так делают все там 100%. Доказывает, что среди моего окружения есть много людей, кто работает на государство и так не делает. Бессмысленно. Потому что это стереотип. Это не уважение к другим. Это философия проститутки. Человек мечтает. В чем самая страшная штука? Человек действительно про себя мечтает, что если он попадет на это место, вот там-то он оторвется. Там-то все его мечты, они реализуются. Он будет воровать. При этом надо отметить, что я наблюдаю зачастую попадание таких людей во власть. Иногда, некоторых. И, конечно, в 90-е годы люди, вот просто попадая, они начинали как не в себя воровать. Но тут выясняется неожиданная штука, что даже когда ты воруешь, ну, нужно прикладывать мозги, потому что есть куча других людей, которые тебя ловят. И это тоже своего рода работа. Как бы это грустно ни звучало, тем не менее, это работа для того, чтобы украсть деньги. И тебя при этом не прижучили. Работа сложная. И некоторые люди вот именно так добывают свои деньги. Это как бы факт. Факт то, что коррупция, она существует, она является очень огромным, большим тормозом. Но проистекает она не из того, что это идеология. Идеология человека, которому в семье не привили в первую очередь, во вторую очередь в школе. Ну, потому что если институт семьи разрушен, то школа, учителя, преподаватели, они все там «пой, птичка, пой». Это не играет большой роли, ребенок не воспринимает то, что ему рассказывают. И здесь, конечно, вот, вообще вся вот эта философия труда, она разрушена сегодня. И низы не понимают верхи, верхи не могут зачастую донести простые мысли низам. Разорваны отношения в обществе в первую очередь. И когда люди говорят о том, что я никогда не выступаю за общество всеобщего благоденствия, потому что это утопия. Она никогда не состоится, и это действительно утопия. Тем не менее, я считаю, что общество по возможности должно жить достойно для всех его членов. То есть все мы должны жить достойно. Но те, кто работает, те, кто прикладывает усилия, знаете, такой культ труда, они должны жить, конечно, лучше и получать большее количество благ. В виде заработанных денег, в виде каких-то бонусов. Не суть важно, это зависит от того устройства мира, которое есть вокруг вас. Тем не менее, да, сегодня мы ориентированы, там, в 90-е годы начали строить капитализм. И построили в какой-то мере. Соответственно, все социалистические вещи, как то стипендии, на которые можно жить, как то поддержка людей государством во многом, от них надо отказываться. Отказываться просто потому, что это не работает. Тем не менее, у нас, знаете, такой переходный период, если хотите, когда медицина остается, как ни странно, для многих бесплатной. Проблема заключается в другом, что та же самая медицина, люди хотят получить лучший продукт. То есть они не хотят бесплатную операцию, они хотят операцию, когда гарантированно вот этот врач, потому что он лучше, чем другой. ее сделает и прочее, прочее, прочее. Так не бывает в жизни. То есть за свои хотелки всегда надо платить. Там у кого-то есть эти деньги, у кого-то этих денег нет. И люди начинают возмущаться, что вот у этого Васи деньги есть. Ему все хорошее. А вот у меня нету. Ну так надо менять свою жизнь. И, к сожалению, вот вы знаете, можно это обсуждать очень долго. Можно говорить об этом каждый день, ежедневно. Но все упирается в то, что у каждого человека есть определенный аппарат в сознании. Вот как мы мыслим, что для нас является приоритетами. И когда мы начинаем говорить про труд, здесь практически невозможно что-то сделать более конкретно. Ну вот невозможно в силу того, что мы не видим и не понимаем, а как же живут другие люди. Надо просто попытаться влезть в чужую шкуру и уважать в первую очередь чужой труд. Когда мы начнем уважать чужой труд и понимать, в чем он заключается, я не говорю о том, что надо окунуться там в жизнь сантехника. Ни в коем случае не надо. Но говорить о том, что «Эй, ты сантехник, ты ничего в жизни не добился», это вообще не то, что неправильно. Это неуважение к самому себе. Сантехники такие же уважаемые люди, как ученые, как кто-то еще, как шофера, как, не знаю, продавщицы в магазине. И они могут быть очень интересными людьми. Я недавно в Туле во время поездки был водитель. Я ездил в Богородицк, и водитель, бедненько одет, получает немного денег на работе. Ну, вот мы ездили, разговаривали. И вы знаете, меня поразило то, как он говорит. У него большой словарный запас, у него хороший кругозор, он следит за тем, что происходит в мире. И я вот думал про себя уже потом, возвращаясь в Москву, что катастрофа это для человека, что он, имея такой кругозор и видя, в общем-то, и понимая многое, что происходит в жизни, он зарабатывает немного денег, потому что ситуация такова. Вот ситуация в том месте, где он живет. И я вспоминал наш разговор. Я спрашивал, а почему вы не уехали куда-то? Он говорит, понимаете, все же могут уехать, да, за лучшей долей куда-то там, в Москву, за границу. Да, можно уехать, но это родина моих предков. А кто здесь останется? Таких людей, кстати говоря, немного, да? Но, тем не менее, это человек, который сделал осознанный выбор. И он считает, что своим трудом он может, да, если вот таких людей, как он, будет больше, он сможет что-то изменить. Утопия, возможно. Но у него есть позиция. У него есть позиция осознанная. И при этом он не скатывается в скотство, когда за лишнюю копейку люди готовы убивать, перегрызать глотки и идти по головам. Этого ничего нету. Вы знаете, если бы я был кинорежиссером, я бы об этом снял картину. Картину, в которой вот этот внутренний мир героя показан очень четко в черно-белых тонах. Потому что та жизнь, которая его окружает, и то внутреннее состояние, которое есть у него, они не гармонируют, они идут в разнос между собой. Это всегда надлом некий. Но это очень правильный подход, на мой взгляд. Правильный с точки зрения того, что человек не просто принял окружающую действительность, он своим ежедневным трудом, своим выбором пытается ее изменить. Да, на своем уровне. Да, он не стремится стать президентом страны и сказать, вот тогда-то я все поменяю. Человек осознает, что нужно менять вокруг себя. Знаете, вот с самого простого начать, да, если у вас намусорили в подъезде, просто это убрать. Убрать раз, убрать два, убрать три, и в итоге мусорить-то перестанут, как ни странно. Ну и, в общем-то, это работает. Вопрос просто в том, что мы зачастую не хотим этого делать. Мы все зачастую не уважаем чужой труд. Там, мне безумно стыдно, когда мои дети зачастую, знаете, подходят к мусорке. Но это раньше было. Несколько раз это сейчас исправлено. Тем не менее, мне было безумно стыдно, когда мои дети кидали мимо мусорки бумажку, пинали ногой к мусорке и не поднимали обратно, пока ты им не скажешь. Почему? Потому что в школе многие делают именно так. Потому что это стиль привитый. То есть на глазах у родителей одно, в школе другое. И когда я им объяснил все вот подробно, почему надо уважать труд тех, кто убирает улицы, почему это вот так, они осознали. Это все приходит через понимание, через осознание своих вещей. Это очень важно. На этом, пожалуй, все. Много рассказал. Ну, так, знаете, вроде ни о чем, пофилософствовали. Не то, что ни о чем, это важно. Но у каждого, у кого-то это вызовет, знаете, такие какие-то струнки заденет, у кого-то нет. Каждый человек очень сильно отличается по своему багажу, опыту, который мы получили. Поэтому, наверное, надо понимать, что у всех все в этом случае по-разному, к сожалению или к радости. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.